Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги притчи Соломоновых, и сегодня мы рассмотрим пример так называемой числовой притчи. Именно к такому жанру обращается автор 6 главы книги притч. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его». В этой фразе настоящим, то есть тем, что несет смысловую нагрузку, является число 7. В древнееврейской поэзии употреблялся прием перехода от меньшего числа к большему, чтобы подчеркнуть именно это, последнее число. В данном тексте числовая прогрессия от 6 до 7 обозначает некую полноту, завершенность, законченность перечисляемых предметов. Числовая притча, как особый жанр древневосточной назидательной литературы, наиболее полно представлена в главе 30 книги «Притчей Соломоновых». Вот несколько примеров начала таких коротких притч. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот 3 ненасытимых и 4, которые не скажут «довольно». 3 вещи непостижимы для меня, и 4 я не понимаю. От 3 трясется земля, 4 она не может носить. Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Вот 3 имеют стройную походку, и 4 стройно выступают». И далее приводится расшифровка тезиса, из которой становится понятно, что имел в виду автор. Числовые притчи 30 главы мы разберем позже, а пока давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 6 главы книги притч. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы с вами говорили о том, что Бог ненавидит грех. И в книге «Притчи Соломоновых» в стихах с 16 по 19 6 главы об этом говорится так. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Мы уже обсудили те пороки, которые влекут за собой глаза гордые и язык лживый. Далее из текста мы узнаем, что Господь ненавидит руки, проливающие кровь невинную. Убийство – это самое ужасное преступление как в глазах Бога, так и с точки зрения человека. Бог говорит, что убийцу нужно наказывать. Убийца отбирает человеческую жизнь, а Бог назвал жизнь человека священной. В наше время люди все представляют себе иначе. Если кто-то гибнет насильственной смертью, его убийцу приводят в суд, и люди начинают думать уже о том, какой ценностью обладает жизнь убийцы. Бог говорит, что жизнь человека обладает большой ценностью. Если кто-то повинен в убийстве, он сам должен быть лишен жизни. Таково учение Слова Божия. Далее читаем. «Сердце, кующее злые замыслы». Думаю, злые мысли возникают у всех людей. В Евангелии от Матфея, главе 15, стихе 19, мы читаем о том, что Господь Иисус сказал, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Все эти мерзости исходят из сердца человека. Часто ли мы исповедуемся перед Богом в наших помыслах? Это очень необходимо всем нам. Мы все нуждаемся в очищении. В том тексте, который мы сейчас читаем, Бог словно бы дает нам урок анатомии зла и несправедливости. Он говорит о глазах, языке, о руках, о сердце и даже о ногах человека. Далее мы читаем о том, что Бог ненавидит ноги, быстро бегущие к злодейству. Человеческое сердце в замыслах прокладывает тот путь, по которому ноги человека пойдут в его реальной жизни. Вот что об этом говорится в книге пророка Исаии, главе 59, стихе 6. «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Вот против чего направлена вся ненависть Божья. Далее читаем. «Лжесвидетель, наговаривающий ложь». Сегодня мы часто видим, что люди готовы оболгать своих ближних. Похоже, это один из самых распространенных грехов нашего времени. Но Бог ненавидит ложь. И последний, 7-й пункт нашего списка – это «сеющий раздор между братьями». В заповедях блаженства, данных нам нашим Господом, есть слова, в которых о том же самом говорится с положительной стороны. Мы можем прочесть об этом в Евангелии от Матфея, главе 5, стихе 9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А людей, которые сеют раздоры, очень много, и речь идет не о большой политике. Эти люди — ваши соседи. Возможно, также есть и в вашей церкви. Не исключено, что есть такие и в вашей семье. Может быть, то же самое можно сказать и о вас самих. Друг мой, Бог ненавидит всех тех, кто ссорит между собой родственников или братьев во Христе. Список из 7 грехов, который мы с вами прочитали, это в своем роде зеркало. Мы смотримся в него, и нам становится очень неуютно, потому что мы видим там себя. Я прошу вас, посмотрите внимательно в это зеркало Слова Божие. После того, как вы и я, и все мы увидим себя такими, какие мы есть на самом деле, мы придем к Богу и исповедуемся Ему в наших грехах. Будем же честными с Богом и попросим Его очистить нас от всякой скверны. Переходим к стихам с 20 по 22 из 6 главы. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудешься, будут беседовать с тобою». Юноша вырос и отправился в школу, но ему не следует забывать того, чему научили его отец с матерью. Дома он получил очень важные уроки, и он должен постоянно помнить о них. В 23 стихе читаем: «Ибо заповедь есть светильник и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни». Следующий логический отрывок книги притчи Соломоновых, к изучению которого мы сейчас приступаем, можно было бы озаглавить так: «Предостережение против половой распущенности». Итак, мы возвращаемся к самому тяжелому пороку современного общества, к тем грехам, которые связаны с половой сферой. И вновь предостережения книги притч направлены против чужой жены, против блудницы. Она может до основания разрушить всю жизнь молодого человека. Грех распущенности и прелюбодеяния — это один из самых страшных пороков нашего времени. Никто не сможет подсчитать, какое огромное количество судеб погубил этот грех, сколько браков он разрушил. И кинофильмы, и романы, и популярные песни везде обыгрывают все тот же старый сюжет — любовный треугольник. Это супружеская пара и кто-то третий, женщина или мужчина, который пытается разрушить этот брак. В книге притч немало говорится о таких людях. 24 и 25 стихи гласят, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Обратите внимание на то, как юношу предостерегают, чтобы он не испытывал в своем сердце влечение к красоте блудницы. В 4 главе притч, в стихе 23 мы прочли: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Юноша не должен уступать ни ее прелести, ни ее красоте, ни ее попыткам увлечь его своими ресницами. В Евангелии от Матфея, главе 5, в стихах 27 и 28 записаны такие слова Иисуса: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В сердце человека берут начало все греховные помыслы. В 26 стихе читаем: «Потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Сколько мужчин погибло таким образом? Я думаю, все мы пришли бы в ужас, если бы узнали, какое количество жен изменяют своим мужьям. Думаю, что очень многие люди боятся, как бы ни стало известно об их половых отношениях на стороне. Иногда мы слышим о мужчинах, которые заводят вторую семью в другом городе втайне от собственной жены. И обычно внешне они ничем не отличаются от честных, добропорядочных мужей и отцов. Откуда все это? Господь говорит, что грех зарождается в сердце. Бог создал нас, и Он точно знает, что происходит у нас в душе. Не пожелай красоты ее в сердце своем. Вот где начинается всякое зло. В 27 стихе Господь задает такой вопрос: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Ответ очевиден: никто не может сделать этого. В 28 стихе читаем: «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Многие чудаки пытаются проделать этот трюк, но дело всегда заканчивается ожогами. Читаем 29 стих. «То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины». Если мужчина совершает прелюбодеяние, он не может остаться невиновным, ему нет оправдания. Обратите внимание на сравнение, которое приводится в 30 стихе. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Даже голод не оправдывает воровства». 31 стих гласит: «Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего». Преступник вынужден возмещать тот ущерб, который он нанес. В 32 стихе мы читаем: «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это». Изредка можно слышать о том, как мужья в отчаянии жестоко расправляются с теми, кто разрушает их семью. Воистину, нужно быть безумным, чтобы сознательно пытаться склонить замужнюю женщину к прелюбодеянию. В 33 стихе сказано: «Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится». Прелюбодеяние на всю жизнь оставляет в душе человека уродливый шрам. Думаю, многим пасторам известны случаи, когда муж, совершивший прелюбодеяние, раскаивается в этом, и жена прощает его. Годы проходят, но счастья в такой семье нет. Супружескую измену не так легко забыть. Кто совершает нечто подобное, у того нет ума. Такой человек разрушает и свою семью, и всю свою жизнь. В 34 и 35 стихах говорится: «Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Друг мой, как много бед несет с собой прелюбодеяние. А теперь мы переходим к изучению седьмой главы книги притч, речь в которой, так же, как и в шестой, пойдет о доступных женщинах. В стихах с первого по четвертый читаем. «Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок для глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости ты, сестра моя, и разум назови родным твоим». В стихе пятом наше внимание привлекает к основной теме. «Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». В стихах шестого по девятый автор приводит примеры жизни. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Юноша явно идет не по той улице, по которой следовало бы. Читаем далее стихи с 10 по 14. «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы». Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». Она еще и пытается кого-то убедить в своей религиозности. «Мирная жертва у меня», — говорит она, — «сегодня я совершила обеты мои». Читаем далее 15 стих. «Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя». Иными словами, она врет, будто бы искала его всю свою жизнь. В стихах с 16 по 20 мы читаем. «Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома». Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Она убеждает юношу, что хозяин дома в ближайшее время не возвратится обратно. И вот о чем говорится далее в стихах с 21 по 23. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Какие пугающие сравнения! Автор продолжает, и в стихах с 24 по 27 дает молодому человеку такое предостережение. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее. Не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». Эти слова нам следует понимать в буквальном смысле, но они обладают еще и духовным значением. В Писании много говорится о духовном прелюбодеянии. Речь идет о тех случаях, когда народ Божий предавался идолослужению, попадая под власть идолов, отпадая от живого и истинного Бога. Люди должны были жить в единении с Богом, но они покинули Его. Они вели себя как блудницы, они не верили Богу. Это и есть духовное прелюбодеяние. В наши дни нас окружают культы и разнообразные ложные религии. Они теперь буквально повсюду. Их приверженцы говорят примерно так: «Тебе больше не нужно следовать за Христом. Ты не должен верить в Него, как в своего Спасителя. Все, что тебе нужно, это вступить в нашу секту и делать то, чем занимаемся мы». В своих передачах я часто говорю о том, что спасение мы обретаем только верой. Я подчеркиваю, что нам необходимо полностью, всецело предать себя Христу, как нашему Спасителю. И очень часто я слышу такие упреки. «Вы сказали, что нам нужно отречься от Моисеева закона». Ничего подобного я не говорил. Я просто хочу сказать, что закон не может нас спасти. Закон был дан людям не ради их спасения. Закон прекрасен, но дело в том, что далеко не все в порядке с самими людьми, и поэтому только лишь Христос может нас спасти. Если мы перестанем концентрироваться на наших собственных усилиях, отвернемся от наших дел и обратимся к Нему, мы сможем обрести спасение. Мне приходится отвечать и на другие упреки. Я часто слышу: «Вы должны сказать, что крещение следует совершать таким-то и таким-то образом». Другие говорят: «Вы должны призывать людей присоединиться к такой-то и такой-то группе». Мне даже говорят, что я должен призывать людей исполнять закон Моисея. По их словам, даже веруя во Христа, этот закон следует исполнять. На все эти замечания я могу сказать только одно. Верующий человек пребывает в единении со Христом. Христос сказал, что мы должны исполнять Его заповеди, если любим Его, и что в исполнении этих заповедей нет ничего тяжелого. Мы должны любить друг друга. Мы должны исполняться Духом Божьим. Мы должны нести свидетельство миру. Вот каковы эти заповеди. Мы живем в единении со Христом. Плоды Духа должны быть ясно видны в нашем сердце и в нашей жизни. Сейчас есть множество обольстительных культов, подобных уличным женщинам. Они льстят людям и завлекают к себе как мужчин, так и женщин. Они активно действуют, стучат к вам в двери, раздают брошюрки. Вы встретите их повсюду. Это настоящие блудницы, и они стремятся отобрать вас у Христа. Они хотят завлечь вас в свою систему. Такая духовная проституция действует сейчас вовсю. Она проникает даже к вам в дом, через радио и телевидение, пытаясь соблазнить вас. Нам сказано, что если мы пойдем за такой блудницей, то мы будем подобны валу, которого ведут на убой. Наивысшую радость мы найдем только в одном — в личности Иисуса Христа. Я считаю, что ко всем современным культам и ложным религиям следует относиться именно так. Они выстроились в ряд, словно блудницы, они завлекают, притягивают и предлагают человеку погибель. Уводят его от Христа и ввергают в гиену огненную. Теперь откроем восьмую главу книги «Притчи Соломоновых». Как мы уже говорили, ее главный герой — это юноша, который покинул отчий дом и отправился в мир. Мудрость зовет его в свою школу, а глупость — в свою. В этой главе мы увидим, как мудрость отправляет молодому человеку срочное сообщение и настойчиво зовет его к себе. Юноше надо торопиться. Скоро прозвенит звонок, а он еще не записался в класс. Вот как мы назовем следующий отрывок. «Мудрость зовет молодого человека к себе». В первом стихе восьмой главы сказано: «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Мы уже видели, как юношу прельщали и пытались отвратить от школы мудрости. Поверьте, культы и ложные религии ходят по улицам и стучатся во все двери. Так же следует поступать и народу Божию. Я выражаю огромную благодарность тем христианским организациям, которые сегодня работают с молодежью. Эти люди ходят из дома в дом и стучат в двери. Они завоевывают сердца личным свидетельством. Это прекрасно. Мудрость должна возвысить свой голос. Читаем стихи со 2 по 4. Она становится на возвышенном месте, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Именно этим мы и занимаемся на радио. Мы призываем людей прийти в школу мудрости. Мы хотим, чтобы вы обрели мудрость в личности Иисуса Христа. Ибо в Новом Завете Христос сделался для нас премудростью и спасением. Надеюсь, наша сегодняшняя передача стала еще одним шагом на этом большом пути. Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. До следующей лекции и желаю вам всего самого наилучшего.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.